A bude. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Пожалуйста, представьте нашу гостью.
Всегда делаю это с удовольствием, а сегодня с особенным удовольствием кинокритик Майя Васильевна-Туровская. Добрый вечер, Майя Васильевна. Я думаю, что как минимум для радиослушателей, как было принято говорить, старшего поколения, в рекомендациях не нуждается. Для тех, кто помоложе, попробую зацепить память словосочетанием «обыкновенный фашизм». Этот фильм 64-го, кажется, года. Фильм классический, фильм совершенно поворотный и, к сожалению, не устаревший. Да-да-да.
Напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов, а электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru.
Уже длительное время Майя Васильевна живет в Мюнхене, но вот... Повезло нам, она сейчас в Москве. По какому случаю в Москве, Майя Васильевна?
Вы знаете, случай как раз связан с фильмом «Обыкновенный фашизм», как это ни странно.
Фильм вышел в 66-м. И это, вообще говоря, сам факт выхода этого фильма был связан со стечением самых разнообразных обстоятельств. Потому что, по идее, такой фильм не должны были делать в нашей стране в то время. Но, тем не менее, стечение разных обстоятельств позволило ему появиться.
Вот давайте все-таки интересно о стечении этих обстоятельств.
Пожалуйста, ради бога. Значит, стечение обстоятельств было такое. Мне привезли книжку из-за границы от Калигари до Гитлера, английскую. Я ее прочитал. Меня невероятно заинтересовало старое немецкое кино, немое. Потому что мне показалось, что это вот как бы то, что нам надо знать, такое предшествие фашизма, откуда он, собственно, взялся. В это время мой коллега и приятель Юра Ханютин, и я стала ездить в «Белые столбы» в Госфильмофонд смотреть эти фильмы. Старое немецкое кино.
А старое какое? Догитлеровское?
Да, немое. Немое кино, где были... Откуда взялся вампир Носферату, предположим.
Я не застал.
Оттуда. Все оттуда пошло. Все эти монстры пошли оттуда. И я стала ездить смотреть этих монстров. А в соседнем зале, там всего-то было два вот таких крошечных зальчика, туда ездил мой приятель и коллега Юра Ханютин, и сосед Юра Ханютин, тоже критик. Он писал в это время диссертацию о фильме о Великой Отечественной войне. Ну и поскольку там целый день сидишь тоскливо, то мы ходили друг к другу из зала в зал. И смотрели параллельно. Он смотрел «Моих монстров», а я смотрел его «Хронику». И вот на этой почве мы решили, что надо сделать фильм о фашизме. Но мы-то, конечно, имели в виду не только немецкий фашизм, мы имели в виду, откуда вот такой авторитаризм, тоталитаризм вообще берется. Мы написали сценарий, где была хроника и были фрагменты из вот этих моих фильмов, которые могли объяснить как бы внутреннее состояние людей, идущих по пути фашизма, будущему. Мы написали сценарий со всеми этими фрагментами и стали думать, кого нам выбрать в качестве режиссера. Это смешно, но мы выбрали Рому, а не Ром выбрал нас в данном случае. Мы долго очень думали, как, куда и что. Хотя мы оба работали на Мосфильме в коллегиях, но, конечно, мы сущности совершенно не понимали того, как устроен Мосфильм. Мы выбрали Рому, не понимая, что выбрать режиссера такого ранга для нас, начинающих сценаристов, было совершенно, можно сказать, не по карману. Но случилось так, что в это время Ром произнес свою очень знаменитую речь об антисемитизме. В свое время это было большое событие.
Где? На съезде кинематографистов?
Нет, это было? Он произнес ее в ВТО. Это был какой-то, я не помню, чему посвящен был. Ну, это был даже не съезд, а какая-то конференция. Но это была бомба. Его из зала почти что вынесли. Вообще непредставимо было тогда. И он оказался в опале.
На радость вам. На везение. Да,
мы,
на
мы
везение.
Даже не подозревали об этом, мы знали про эту речь, но что Ром в опале, это выразилось в том, что ему не дали возможности снимать с американцами, которые
доказали.
Очень его хотели.
Да.
После 9 дней одного года. И, значит, они его приглашали на фильм. А он в это время писал для себя сценарий «Ночь размышлений» о том, что произошло там, ну и так далее, и так далее. У него не получался сценарий. И когда мы к нему пришли со своей идеей, с готовым сценарием, считая, что вообще-то его надо вот взять и сделать, то он подумал и сказал, ну что же, ну, 2 месяца у меня на это есть, пока я не кончу сценарий «Ночи размышлений». А кроме того, я аванс получил, значит, мне его надо отдать. Сделаем за 2 месяца это. Но имейте в виду, если фильм не получится, то виноваты будете вы, критики,
честный
которые
человек.
Пришли к Рому со честный. Своими глупыми идеями.
Ну, слушайте, честный человек.
Да. Но если фильм получится, то это будет фильм Рома.
Вот он прям так сформулировал.
Да.
Молодец.
Он предупредил нас просто. Даже не то, предупредил. Ну, что делать? У нас выхода не было. И так, собственно, начинался вот этот фильм.
Слушайте, для меня это некоторая загадка, ну, психологическая загадка, потому что, конечно, прогрессивная речь против антисемитизма, но, в общем, Ром советский режиссер, он замечательный советский режиссер, оба слова очень важны. Он снимал советские фильмы.
Да,
и
совершенно
у
верно.
Него был вот на, ну, условно говоря, после 20-го съезда какой-то такой прогресс, да, с ним
Нет,
случился.
У него был, понимаете, как вот то, что сейчас происходит, это к Рому отношения не имеет. В том смысле, что сейчас человек вчера был секретарь обкома, а завтра он
демократ,
с большой толстой свечкой выходит, значит, как православный. С Ромом так не было. Он не перевернулся вверх ногами.
Ну, это заметно, это по искренности кино заметно.
Да. Это была довольно сложная история, когда тоже на одной из конференций, где я была, присутствовала просто, да это даже была не конференция, а разговор. Был такой Лёша Гастев, в свое время очень известный человек, который в то время только вышел из лагеря. Он был, ну, наш ровесник, скорее, чем Рома. К тому же у него было зэковское прошлое. Еще его папа был, как это называется, пролетарский поэт Гастев.
А, да-да-да.
Да.
Слышал.
Вот это был один из двух сыновей Гастева. Хороший переводчик, очень, ну, вообще человек очень интересный во многих отношениях. И он на этой конференции разгромил абсолютно тотально последний фильм Ромы «Убийство на улице Данте». А с ним и все вот это вот кино, ну, папочкино кино, как это называли тогда в разных странах, да? Вот это папочкино кино. Для Ромы это было, конечно, было страшное потрясение, потому что он был человек очень взысканный и очень всеми любимый. Он обладал изумительным юмором, был невероятно талантлив в общении просто, замечательный рассказчик. И вдруг вот, понимаете, молодой человек выходит и делает компот просто из него. И он надолго замолчал. И понял, что надо меняться. И он действительно изменился.
Вот это поразительная вещь.
Да.
То, что вы рассказываете, это простая и поразительная вещь. Человек не стал затаптывать этого молодого человека, не стал что-то такое делать, обижаться, а понял, что надо меняться. Причем
уже
в возрасте-то не молодом, как я понимаю. Он
был уже в немолодом возрасте.
Да. Вот это поразительная человеческая способность не обидеться, а поменяться.
Да, да. Я должна сказать, что эта история, конечно, уникальная. Мы тогда с ним были знакомы шапочно, но как со всеми. И это к нашей истории как бы не имеет отношения. Тогда он взял молодого сценариста, Даню Храбровицкого, и сделал с ним 9 дней одного года. Совершенно другую картину, которая сейчас просто слепок того времени. Она же очень интересная.
И она
сегодня.
Не умерла, кстати.
Нет,
говоря.
Она не
её
умерла.
Ее можно смотреть. Я недавно ее смотрел.
Да.
И с удивлением обнаружил, что никуда не делась. Ничего.
Да. Но это прямо слепок времени.
Да.
Вот это надежды, атом, завтра у нас будет источник энергии и так далее.
Чем там все хорошо играют. Самую ерунду.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора театровед, кинокритик и сценарист Майя Туровская.
Я сказал, ерундовые роли напоследок, конечно, имелся в мелкие роли. Я из этого фильма помню какие-то эпизоды, там, Дуров, какие-то совсем эпизодические роли. Я их,
да, Женя и все Женя в эпизодической роли.
Все замечательные, все к месту.
Замечательно, молодые физики,
ну, вообще,
полные надежд, остроумные. Вот у него позади была замечательная история, которую он рассказывал, как он приехал, значит, на фестиваль в Карловы Вары. Получил там первый приз. но произнес тост о том, что ему везет на число 13. Это была его 13-я картина. Uh-huh. Это был остроумный тост. Все ему похлопали, после чего встал какой-то, я не помню уже кто, какой-то француз, который сказал: у вас был замечательный тост, но я вам расскажу другую историю про число 13. Значит, ипподром все ставят на своих там кобыл и так далее, и какой-то человек поставил на 13-ю кобылу. И что вы думаете? Она пришла 13-й.
Да-да.
Спеджера, великая благодарность за фильм. Его надо в принудительном порядке показывать кремлевцам, думцам, ГБшникам. Думали ли мы в те времена, что доживем до фашизма, национализма? Можно выбрать любое слово. Майоровы из Москвы. И звонок у нас есть. Вадим из Москвы. Здравствуйте.
Вадим, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я считаю, что авторы фильма все вместе совершили подвиг, сделав этот великий фильм. Но вот почему-то потом они забыли про него и не добиваются, чтобы этот фильм вошел бы, например, в школьную программу нашу. Ведь сейчас, даже и в Советском Союзе это можно было сделать. Есть, были такие кинопередвижки. Сейчас все школы оборудованы, да, там тоже театральными залами. Вадим, и более того, чтобы он во всемирную бы такую не вошел культурное наследие. Например, в ЮНЕСКО могло бы объявить этот фильм обязательным для программ, может быть, всех стран. И президент Ирана Ахмадинеджад тогда бы не заявлял свои бесчеловечные, не делал свои бесчеловечные заявления о том, что он не знает, что такое Холокост, и Холокоста не было.
Ну, Вадим, ваше предложение мы немедленно передадим Махмуду Ахмадинеджаду. Я думаю, что как только он посмотрит фильм «Обыкновенный фашизм», он прослезится и перейдет в иудаизм. Да нет, вы понимаете, какая штука? Значит, вопрос не, ваш...
Я думаю, что он скажет, что он личный наследник Гитлера.
Да, и будет в некотором иметь право на такие заявления. По крайней мере, как и Гитлер, он по Высоцкому настоящий буйный. То есть он не притворяется. У него есть идеология, к сожалению. Вадим, замечательный ваш звонок. Спасибо, я абсолютно разделяю оценки. Единственное, что я не разделяю адреса. Ни Майя Туровская, ни по объективным причинам Михаил Ром не могут добиваться того, чтобы это вошло в школьные учебники программы. Это вопрос политический. То, что фильм и в советское время так скромно замыливался и проходил не первыми экранами, и все равно стал событием. Это естественно, это очевидно фильм не про Гитлера, и не только про Гитлера. Он гораздо страшнее, он про этот феномен. Мы немножечко отвлеклись от этой истории, давайте ее продолжим. Да, как Ром, ведь то, что вы описывали, ваша идея с вампирами, с этими чудовищами и на стыке советского кино, и то, что получилось в «Обыкновенном фашизме», это несколько разные фильмы.
Это совершенно разные. Дело в том, что, Ром думал, не будет ли его следующий фильм после 9 дней одного года «Кобылой номер 13». Для него это был очень существенный вопрос. Нам стали привозить в это время фонд, кинофонд Геббельса был трофейным. Он лежал у нас в белых столбах. Это было такое время, без правил, да? И нам стали возить кадры, когда нас запустили, естественно. Это было не просто с этим запуском, но я не трачу на это время. Нам вообще говорили, зачем вы это делаете? Умные люди, которые говорили, что из этого может получиться. Нам стали возить на Мосфильм хронику «Вохеншау» немецкий. Угу. Мы посмотрели 2 миллиона метров хроники. Отобрали для Михаила Ильича 60 тысяч метров. Группа наша. У нас была замечательная съемочная группа, которой я сейчас, из нее почти никого не осталось. Сейчас я вспоминаю о ней как просто, у Рабле, Телемское аббатство. Такая группа была. Там были добровольцы в том числе. В частности, Сава Кулиш пришел к нам просто как доброволец, был стажером. И болгарский режиссер.
Хорошо стажировался.
Да, очень хорошо сожрал, студент был недавно. И мы стали смотреть эту хронику, было 2 миллиона метров. И Михаил Ильич сказал, во-первых, не сочетается игровое кино с хроникой. А во-вторых, напор хроники был так велик, что нам пришлось отказаться от этих моих монстров, о которых я до сих пор жалею. Он очень меня жалел за то, что не состоялась эта идея. Мы написали новый сценарий, где уже были
Монстры не из кино были.
Да, ужас был не в этом. Монстры были натуральные, так сказать. Нам уже не понадобились кинематографические монстры. А мы ввели туда тему детей. Ну, нечто, что противостоит как бы фашизму. Потом она была сделана достаточно импровизационно в фильме. Не точно так, как в сценарии, но заявлена она была в сценарии. Вот, так что мы написали новый сценарий с Михаилом Ильичем. И существенную часть того времени, когда мы писали сценарий, мы потратили на его изумительные, безумно смешные рассказы, которые он нам рассказывал по ночам.
У нас звонок из Санкт-Петербурга. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, вы в эфире.
Прошу вас.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Вы знаете, я с большим удовольствием смотрел фильм «Обыкновенный фашизм», Рома.
Да.
Этот фильм потрясает, но дело в том, что до сегодняшнего дня все то, что говорили о немцах, все здесь, в России у нас. Вы посмотрите, что делается, ведь подстрекают вот эти вот всякие газеты, вот типа, например, у нас «Новый Петербург» есть такая газета, есть «Радио Слово», церковные газеты, к великому сожалению, я с большим уважением к церкви отношусь, но газеты-то их разжигают антисемитизм. То же самое происходит у нас вот на фоне в Думе. Посмотрите, что такое вот это письмо 500 и так далее.
Да,
это же стыд такой, что в России, которая победила фашизм, и до сегодняшнего дня фашизм...
Понятно.
Как же так может быть? И ведь никто не обращает внимания, ни президент, ни вся вот эта команда, понимаете, людей других, которые должны были обратить на это внимание.
Ну, пафос ваш понятен. Тут вопроса-то нет. Есть крик души, который невозможно не разделять. Штука в том, что в стране победившего фашизма сейчас живет моя сестра Туровская. Она живет в Германии. Германия — страна, значит, победившая фашизм, точнее.
Победившая фашизм в себе.
В себе. Ей помогли. Это
ей очень помогли.
Ей очень помогли, и это было чрезвычайно мучительно. И 15 лет первых, да, после этого, 10 лет, наверное, да, это были чрезвычайно мучительные для Германии годы. Мы, вот, имеющие счастье читать Бёля, да, мы понимаем, что это такое было, да, какой ужас и какое унижение это понимать о себе. Но они смогли пройти этот путь, поэтому сегодня это другая страна.
Вы знаете, можно два слова,
да,
об этом?
Да, нужно.
Отвлекаясь от истории фильма, который не окончен до сегодняшнего дня, как ни странно, мы-то думали, что мы его сделали, он прошел, его как бы это пройдет. Михаил Ильич не поверил бы, как и Юра не поверил бы, что это может быть сегодня. Мы не делали фильм на столько лет. Но дело в том, что, например, когда вошли союзники в Германию, то, например, американцы давали немцам карточки продуктовые, только после того, как они просматривали фильм об Освенциме. Каждый должен был это видеть. То есть их воспитывали достаточно жестко и жестоко в этом смысле. Но сегодня фашизм в Германии тоже существует, как это ни печально. Больше на территории бывшей Восточной Германии.
Разумеется.
Да, в большей степени.
Они не так лечились.
Да. Но в то же время он существует и в ФРГ. И сейчас вот этот вопрос о партии, которая на севере прошла в это самое, а это ведь как бы неофашизм. Когда тогда мы это делали, мы с Юрой все время стыдились, что мы вставляем какие-то кадры о неофашизме. Мы стыдились, говорим: Михаил Ильич, ну не надо. А сейчас я думаю, боже, как мало этого мы показали. Как мало неофашизма мы показали.
Ну вот из новостей, которые предваряли нашу программу, вот я записал, в Словакии сегодня арестованы демонстрации неофашистов. Вот и в Словакии, Восточная Германия, да, у нас 4000 вышло.
Да? Ну и в Западной Германии,
да,
тоже.
Да. Ну, все-таки по мере лечения. Там, где лучше лечили, там меньше выходит.
Это точно.
У нас звонок. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, что антифашизм – это очень серьезно, и мне кажется, что рассчитывать на фильм, тем более не документальный, а такой полудокументальный, несколько легкомысленно. Он прошел, и это был хороший фильм. Я его смотрел с огромным удовольствием в начале 60-х годов. Вот. Но потом я посмотрел, между прочим, не прерывайте только меня, Шендерович, я потом скажу очень важную вещь.
Да, потом я посмотрел... Вам надо уложиться до конца эфира только.
Нет, до конца уложусь.
Давайте.
Потом я посмотрел фильм Лени Рифеншталь,
да,
о первом нацистском сборище в 1934 году. Если внимательно смотреть этот фильм, он куда более разоблачительный. Вот после просмотра этого фильма у меня, потому что он снят не с позиции критики, не с позиции человека, который, ну...
Понятно, понятно, понятно.
Понимаете? А наоборот, с позиции апологетики. И ты видишь перед тобою урки, вот руководители этого государства, все до одного... Урки.
Понятно.
Это фильм Рихтенштайн. Теперь второй вопрос.
Пока вопроса нету первого. И вы задайте какой-нибудь вопрос у нас, Майя Туровская.
Да нет, у меня нет вопросов. Я просто хочу сказать очень важную вещь.
Давайте.
Все забыли, что есть сборник. Я второй раз об этом говорю. Трехтомный сборник. Нюрнбергский процесс. После прочтения его составляли не только советские, его составляли все державы-победители.
Антон Иванович, мысль ваша понятна, у нас просто
Антон
уже... спасибо за звонок. Значит, вот очень интересная тема, мы ее не успеем, к сожалению, до конца этого отрезка эфира. Но по поводу разоблачительного характера фильма «Лени Рифеншталь», это то, что называется «позднейшее знание». Потому что когда Лени Рифеншталь снимала фильм про шестой, кажется, съезд НСДАП в Нюрнберге, «Триумф воли», и это наслаждение силой и новой власти, даже она не знала и не предполагала, что будет. И мы не знали. И никто из тех урок даже, и тех, кто кричал «Хайль», не знали, чем это закончится. И поэтому ваше разоблачительное ощущение, Анатолий Евгеньевич, оно позднейшее, оно позднейшего знания.
Нет, у вас не было вопроса, но у меня есть ответ.
Прошу прощения, Майя Иосифовна, после краткой сводки новостей, если можно, продолжите. Итак, Майя Туровская, театровед, кинокритик и сценарист, в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле совершено нападение на мечеть. Во время службы в ночь на воскресенье несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. В Санкт-Петербурге проходит митинг, организованный движением против нелегальной миграции. Участники акции выступают в поддержку жителей карельского города Кондопога, где недавно были разгромлены торговые точки, принадлежащие кавказцам. В Швейцарии, по неофициальным данным, большинство избирателей поддержали ужесточение миграционного законодательства. Законопроект уже подвергся резкой критике со стороны ООН и правозащитников. В Словакии арестованы 36 неонацистов, среди которых 6 женщин. Они были задержаны в деревне в центральной части страны за выкрикивание фашистских лозунгов. В столице Венгрии сегодня ожидается новая массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчани. Перед зданием парламента в Будапеште уже начали собираться люди. Саудовская Аравия вслед за властями США и Франции заявила, что не располагает данными, подтверждающими смерть Усамы Бен Ладена. Информация о том, что Бен Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане, появилась в одной из французских провинциальных газет. Скандал между Венесуэлой и Соединенными Штатами разрастается. Венесуэла направила официальный протест США и ООН по поводу задержания в Нью-Йорке своего министра иностранных дел Николаса Мадуро, несмотря на извинения, принесенные Госдепартаментом США. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 19 человек, среди которых иракские солдаты и полицейские. Найдены тела 13 человек, по всей видимости, ставших жертвами религиозной междоусобицы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас снова встретится с лидерами группировки «Хамас» в попытке возобновить переговоры о создании правительства национального единства.
«Все свободны» – программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора сегодня театровед, кинокритик и сценарист Майя Туровская. У третьего микрофона Вероника Баде.
Мы закончили предыдущий отрезок эфира на том, что вы начали отвечать. Да.
Хотела дать ответ на незаданный вопрос.
Да.
Дело в том, что обыкновенный фашизм – фильм стопроцентно документальный.
Конечно,
там
разумеется.
Ни одного... Нет, один кадр. Есть взятый из игрового кино. Один кадр на все две серии.
Да, ну вот по сути вопроса, вот фильм «Лени Рефеншталь» по поводу того... Во-первых, Анатолий Евгеньевич, никто не предлагал, ни я, ни Майя Туровская, разумеется, ни наши корреспонденты, никто не предлагал ограничиваться показом этого фильма. Но он, как один из сильнейших документов художественных, конечно, я абсолютно согласен, что это надо. Такие вещи надо показывать, противоречия никакого нет. Надо издавать... и популяризировать материал Нюрнбергского процесса. Потому что я вот сижу сейчас в интернете довольно плотно. Ну, вот не было никакого Холокоста, выдумка, все и так далее. И то же самое, разумеется, по всему миру. И, ну, Ахмадинежад тот же самый. Эту инъекцию надо вкалывать постоянно. На эту прививку надо ходить регулярно. Не только касающийся там антисемитизма. Вообще. На такие исторические
привычки. Ксенофобии.
Ксенофобии любой. Вот опять вот мы между половинками нашей программы новости. Вот мечеть забросали, вот синагогу забросали, да? Вот митинг ДПИ в поддержку жителей Кандапоги. А за что митинг? За то, чтобы не пускать туда, значит, чеченцев на рынок, да? Вот женщин-беженцев, которые там сидят в лагере из беженцев, значит, их уже из лагеря выгоняют, а в Кандапогу они вернуться не могут. А в Чечню они тоже не могут вернуться. То, что вот не хотят, например, под Кадыровым, ну и так далее. Значит, эту прививку надо делать постоянно. К сожалению, вот и в Германии, по свидетельствам Майи Туровской, в Западной Германии, вот эта 50-летняя прививка прошла, нужно делать новую. А то они уже опять побеждают.
Ну, нет, они далеко не побеждают.
Нет, ну, в одной земле.
В одной
они вошли.
Даже не победили, они а прошли барьер. Очень небольшой барьер вот для того, чтобы вступить в парламент. Но...
Важно, что они легализованы, вот что важно.
Да. Дело в том, что в Германии, например, таких передач по телевидению очень много. В Германии эта тема разрабатывается очень подробно. История фашизма, она все время служит темой документальных передач, и очень интересных. Я их всегда смотрю, как, можно сказать, старый историк фашизма.
Да, но видите, и этого тоже, оказывается, недостаточно. Чего же говорить о нас, где, конечно... Вот когда по Первому каналу, вместо того, чтобы показывать там второму, будет вот регулярно там, действительно, как не давали карточек, вот если бы не давать выпить населению, пока не посмотрят там обыкновенный фашизм, и некоторое количество и не изучат материалы не только Нюрнбергского процесса, хотя бы собственной истории, не обязательно немецкой. Но это такие мечты, конечно. У нас есть звонок.
Да, с пейджера сообщение еще. Уже два слушателя сказали, что смотрели фильм с удовольствием. Но я не понимаю, как можно смотреть с удовольствием, надо смотреть с ужасом. Ирина.
Ну, Ирина, что значит надо смотреть? Я должен сказать, что обыкновенный фашизм, по моим воспоминаниям, кино замечательное, именно потому, что на стыке смеха и ужаса. Вот на стыке смеха и ужаса. Есть абсолютно, так сказать, и чудовищная фактура, чудовищные кадры, которые нельзя смотреть без ужаса. Но комическая основа этого явления, комическая основа. Это очень важная вещь. Это то, что вот через много лет подхватил Бродский. Тиранство как банальность. Тираны банальные. Нет там никакой особенной гениальности. Они все, как верно сказал Анатолий Евгеньевич, урки. В общем, они простоватые. Вот этот, значит, эти люди, надувающиеся и пытающиеся себя что-то изобразить. Но ужас в том, что это действует, что это простое. Простое оружие действует на миллионы.
И звонок. Владимир из Нижегородской области. Прошу вас, здравствуйте.
Вечер.
Да, здравствуйте.
Меня слышите?
Да, говорите.
Кино, я считаю, это незабываемое. Но я не об этом. Вот сейчас звонил из Питера, говорил, что в газетах сквозит антисемитизм и фашизм.
Да.
Возьмите вот 38 номер газет «Менты и факты». Написано: один удар, и Америки нет. Вернее, один удар, и Америки нет. Это восхваляет новейшее оружие «Тополь». Вот прокомментируй, что это такое. Это холодная война началась?
Это повышение тиража этой газеты. Я, к счастью, не расслышал ее название. Это просто, значит, это уже вопрос о том, что в головах у пишущих. У них в головах не всегда вообще что-то есть. Это такая простая штука. Ты должен написать нечто и вынести в заголовок нечто, а человек немедленно схватит эту газету, да, и выложит свои 10 рублей.
Газета «Аргументы и факты».
«Аргументы и факты». Ну, это, ну и что? Ну, это «Аргументы и факты». Такие теперь аргументы и такие факты. У нас есть звонок еще,
да,
давайте.
Да, Петр Михайлович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я не разделяю, так сказать, мнение поклонников этого фильма. Мне он не понравился. И не понравился он прежде всего потому, что он не о фашизме, не об обыкновенном фашизме. Он о Михайловиче Роме, об его, как бы вот, ну, может быть, жизненной позиции, может быть, его настроении в то время. И, конечно, фильм документальный. Более того, в «Белых столбах» есть двухсерийный фильм, не помню, к сожалению, авторов, называется «Жизнь Адольфа Гитлера». И прямо целые монтажные блоки из этого двухсерийного фильма вставлены в фильм «Обыкновенный фашизм».
Петр Михайлович, можно вставить слово «Майя Иосифовна Туровская»?
Позвольте закончить, а?
Да, да,
потому что вы же все равно не дадите вторую каденцию сделать.
Каденцию далее не дам. Вот это я вам точно говорю. Каденции не позволю.
Да.
Давайте.
Далее. У меня была одна знакомая, к сожалению, умершая, которая детство свое провела в Берлине в 30-е годы. Она была образованной девочкой, у нее 3 родных языка: русский, немецкий, английский. Она жила в нашем
посольстве. Петр Михайлович, немножко ближе к делу, пожалуйста.
Ближе к делу. Ей ничего не угрожало. Но она в 80-е годы в Москве, будучи абсолютно уважаемым человеком, специалистом по германскому праву, она сказала, что ничего страшнее в своей жизни, чем парады штурмовиков в Берлине в 30-е годы, она не видела, подчеркиваю, ей ничего не угрожало. Понимаете, вот эта мощная энергия, которая была там, и вот так ее над ней ерничать, как это сделано было в обыкновенном фашизме, это значит просто ее камуфлировать.
Все понятно, ваша мысль понятна. Значит, по поводу мощной энергии разговор отдельный. Давайте, был первый вопрос про плагиат фактически, что целые куски, монтажные блоки взяты из готовой картины.
Вы знаете, у нас был такой случай во время работы. Вот эта «Жизнь Адольфа Гитлера» это сделал... боже мой, я забыла, как его зовут, но я его хорошо знала, этого человека, швейцарец. Значит, в один прекрасный день мы смотрели, как всегда, хронику. Михаил Ильич сказал: я вам сейчас сделаю маленький эксперимент. Мы взяли этот фильм... вспомню потом. И он пошел на экране. Через 10 минут он попросил: выключите звук. Uh-huh. Звук выключили, и фильм развалился. Uh-huh. Потому что он был сделан на текст. Это был прекрасный фильм, очень интересный. Мы все эти фильмы смотрели. Ни одного блока ниоткуда мы, естественно, не брали.
Почудилось, Петру
Смешно Михайлович. Даже говорить, да. Но он развалился, потому что он был сделан по тексту, по хронологии. Uh-huh. Наш фильм складывался совершенно иначе. Он складывался как немой фильм. По совершенно другим принципам. Там вообще не могло быть чужих блоков по определению. Он был сделан как немой фильм. Михаил Ильич не был предположен первоначально как диктор, как mm-hmm. человек, который говорит текст. Мы хотели взять Смоктуновского. Была идея пригласить Эрнста Генри. Была идея даже пригласить Эрнста Буша. Но потом мы с моим соавтором Юрой Ханютиным посмотрели друг на друга и сказали: а зачем нам кто-то другой? У нас есть Рум, который со страшной мукой продирался сквозь этот материал.
Лично.
Полтора года,
мукой,
да,
конечно.
Полтора года он смотрел вот эти 60 тысяч метров, которые мы ему отобрали из 2 миллионов. И мы его уговорили, я лично валялась у него в ногах, и уговаривала его говорить текст. И потом он записывался со страшными мучениями. Все иностранные копии этого фильма, которых мы сейчас собрали довольно много в связи с проектом, вот из-за которого я приехала, там говорит не Ром. Он сделал дубляж с французами, с англичанами, так что фильм существует в разных вариантах. с разными дикторами совершенно.
А что касается реплики о том, что это фильм про Рома, так это похвала, мне кажется, потому что...
Роман в том смысле, что он осмысливал это явление.
Ну, разумеется, и личностный характер документального кино, ну а как можно делать документальное кино, где не будет твоего взгляда, твоей позиции? Это просто нарезка, случайная нарезка кадров, это такое мясное ассорти. Разумеется, там есть Ром, и очень много Рома, и это очень хорошо. Ну, за фигурой Рома спрятаны и Туровский, и Ханютин, да, но то, что это в итоге, как он и обещал, если будет удача, то это будет фильм Рома, но оно и состоялось. Мы все-таки, перед тем, как вы расскажете об этом проекте, в звонке Петра Михайловича была еще очень такая интересная тема, что вы как бы нивелировали вот эту мощную энергию, которая была в нацизме, вы сделали это смешным, а там была искренность, как я, если я правильно понял, и вот энергия искренности в тех людях, которые там.
Безусловно, там была энергия искренности, потому что люди ведь пришли к фашизму не от красивой жизни, они пришли от поражения, да, от Версальского договора, от краха Нью-Йоркской биржи, от того, что не было работы, от того, что они не могли содержать свои семьи и так далее, и так далее. То есть фашизм был выходом в тот момент из очень тяжелого положения, в которое попала Германия. Да, конечно, эти парады впечатляли, безусловно. И я не могу сказать, что у нас в фильме этого нет. Мы не Лени Рифеншталь.
Другие задачи.
Нет, отнюдь. Кстати, я лично нахожу ее фильм чрезвычайно напыщенным, поэтому мы из него не взяли ни одного кадра. Но дело в том, что нам не хотелось демонизировать это. Понимаете,
конечно,
наша задача была не демонизировать для себя самих, не пугать себя самих. Когда Рузвельт пришел, Рузвельта выбрали президентом, то он в своей инаугурационной речи сказал: «Наш самый главный враг – страх. Мы боимся самих себя, надо перестать бояться». Вот когда мы делали этот фильм, мы думали, что нам надо перестать бояться не только немецкого фашизма, но и своего тоталитаризма. Поэтому мы не хотели демонизировать его. Мы отнеслись, мы показывали ужасы, там с ужасами все в порядке. Можно не волноваться на эту тему. Но кроме того, мы сделали там, например, ироническую главу, как бы Гитлер о самом себе.
Да, да, да. Замечательно.
И это было сделано прелестно Ромом, замечательно озвучено совершенно. И, конечно, такие вещи запоминаются. Или, например, прекрасные кадры, где они держат руки сначала один Гитлер, потом трое, потом...
Вы знаете, эти вот вещи...
На причинных местах.
Эти вещи... Вот я этот кадр помню, да, Иса?
Да,
эти
конечно,
кадры
все помню.
Безусловно. Эти вещи говорят о сущности происходившего гораздо больше, чем в фильме «Лени Рифеншталь», с моей точки зрения. Банальность. Банальность, так сказать, и пошлость. Которая сквозит во всем этом.
Ну, мы назвали это обыкновенность.
Обыкновенность. Эта обыкновенность, конечно, свойственна любому человеку, ориентированному на охлократию. Да? Вот, так сказать, самая страшная разновидность тирании, да? Когда возникает вот эта вот вертикаль. Когда тирана подпирает совершенно искренне охлократия, когда он вместе с народом к ужасу позднейшему того же народа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода звучит программа Виктора Шендеровича «Все свободны». И сегодня в гостях у Виктора Майя Туровская, театровед, кинокритик и сценарист.
У нас висят звонки, но все-таки, Майя, я боюсь, что вы так и... Слишком длинная легато получилась. Все-таки расскажите, пусть повисят звонки, расскажите об этом проекте, ради которого вы приехали.
Дело в том, что после того, как мы кончили фильм, он вышел и прошел по всему миру, в буквальном смысле этого слова. Например, где-то, я не помню, по-моему, в Голландии, королева приказала всем школьникам показать его, ну и так далее. То есть он очень широко прошел тогда. Мы сделали книжку. Она была сделана по заказу издательства «Искусство» в серию «Шедевры советского кино». Mm-hmm. Это раскадровка фильма со сценарием, но не со сценарием, а с репликами. Перед этим две статьи. Наши с Юрой, мы Рома Кинокамера, и Михаила Ильича статья. Она была подписана в печать. Все было написано на ее титульном листе и сдана в производство. После чего ее неожиданно вынули из производства. И она осталась в виде оригинала макета. Михаил Ильич писал письма Брежневу. Цензор, к которому он ходил, сказал ему так. Михаил Ильич ему сказал: миллионы посмотрели фильм. В чем дело? Почему вы закрываете книжку? Он сказал, миллионы посмотрели и забыли. А книгу откроют, начнут думать. Хотя это и будут только тысячи.
Честный цензор.
Вот такой цензор. И, значит, ее закрыли. И уже когда и у Михаила Ильича, по-моему, на свете не было, мне принесла заведующая редакцией Таня Запасник, она мне принесла этот оригинал макета и сказала, знаешь что, издательство, он погибнет, держи его у себя.
Очень правильная фамилия у редактора оказалась.
Запасник. Да.
Запасник.
Таня Запасник. Вот так, не забудем ее. И она долго лежала у меня, эта книжка. Мы пытались с Наташей Ром ее пробить. В общем, короче говоря, говорить, что мы не пытались или мы не хотели ничего этого пробивать, глубоко неправильно. Ром хотел на телевидении сделать фильм. Ему не дали. Короче, ничего у нас не выходило. И вот сейчас, недавно, когда фильму исполнилось фактически 40 лет, его показали, я его показала в Германии, мне предложили показать, я его показала. Там он прошел по телевидению в Германии, к столетию Ромы.
А они почему предложили... он не прошел по телевидению здесь? Как
в Германии.
А здесь-то почему не прошел?
А это я не знаю, вот я уже живу там. Так что это вы мне ответите на вопрос,
я
почему
вам отвечу,
не прошел.
Да.
А, значит, немецкий университет в Кёльне предложил мне вернуться к фильму и сделать медийный проект, то есть фильм и медии. А я им сказала, что у меня лежит вот этот оригинальный макет, который к тому времени я вообще уже сдала в РГАЛИ, естественно.
В архив?
В наш московский, да, архив литературы и искусства. И они предложили издать, наконец, через 40 лет, издать эту книгу.
Гутенберг очнулся, это
да,
называется.
Да, да, да. Вот гутенбергская галактика еще
да,
не
да,
была.
Да, 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 да. И, вот и вы приехали выпускать эту книжку.
Да, мы сейчас выпускаем эту книжку, и ее, значит, поскольку ее начали в Германии как бы возвращать к жизни, то питерское издательство и журнал «Сеанс» издают ее сейчас здесь на русском языке. Причем мы ее издаем уже, как это теперь здесь называется, книга художника. То есть мы ее издаем как объект, как немцы говорят, это объект. Именно как бывший оригинал макет, а не просто как издание книги.
Замечательно. Всего 42 года.
Чего? Всего и навсего, да.
Звонок Артур из Москвы. Здравствуйте, Артур.
Алло, здравствуйте. Вы очень хорошо сказали о том, что люди пошли в фашизм не от хорошей жизни. Но вот по поводу подоплеки событий современных в России, не кажется ли вам, вот, что причина этих ужасных событий это то, что вот либерал-ваххабиты, захватившие власть в 90-х годах, фактически превратили спальные районы Москвы и Петербурга в черные гетто, и что они фактически объявили русских народом убийцей. И сейчас...
Артур, вам угрожает опасность какая-то?
Так вот, и сейчас, в общем-то, они до сих пор диктуют свои правила стране, социуму. И, разумеется, вполне, что среди этой маргинальной молодежи, обездоленной совершенно, нищей, поруганной страны, возникает стихийный протест. Разумеется, они никогда не пойдут под портретами Шендеровича. Это, конечно, невероятно страшно, но как, видимо, какой... Вы не считаете ли, что единственный выход сейчас борьбы с фашизмом – это попытка как-то нормализовать вообще ситуацию в стране?
Вы выбрали от либерал-ваххабитов с портретом Шендеровича до нормального вопроса. Нормализовать ситуацию надо бы. Значит, вопрос в том, что называть нормализацией ситуации. Мне кажется, Артур, у нас разные представления с вами о нормализации ситуации. Либерал-ваххабиты, как вы изволили выразиться, мне кажется, не угрожали как минимум, в отличие от реальных ваххабитов, жизни своих и здоровью своих оппонентов. Они не сажали их в тюрьмы, они их не взрывали. Вы имеете возможность вот говорить то, что вы говорите, да, на либерал-ваххабитском американском радио, да. Насчет моих портретов, да, как-то я проживу и без этого. Что же касается того, что фашисты идут, люди ущемленные, тут нужны два совпадения двух условий. Ущемление и интеллектуальная ограниченность, извините. Вот эти два условия обеспечивают фашизм легко. Ущемление и нравственная ограниченность. Если мы возвратимся к источнику, да, вот к немецкому нацизму, то ущемлены были, я думаю, что Томас Манн, да, и Бертольд Брехт были ущемлены национально точно так же. Но почему-то не оказались в фашистских рядах. значит, нужна еще некоторая интеллектуальная ограниченность при эмоциональной подвижности, которая толкает тебя в этом случае в ряды кричащих хайль. Да, эта опасность абсолютно реальная здесь. Если вместо того, чтобы в реальности бороться с ксенофобией любой, держать ее на коротком поводке для своих узкополитических целей, тогда мы дожидаемся кандапоги, и кандапога — это, в общем, такое легкая разминка перед тем, что может быть. Так вот мне кажется. Что касается либерал-ваххабитов, то мне бы ваши заботы, господин учитель, которые до сих пор, как вы считаете, диктуют стране. Хотел бы я увидеть хоть одного либерала, который сейчас что-то диктует. У вас есть что-нибудь добавить?
Вы знаете, у меня есть добавить, может быть, вещь, которая покажется странной. Я много думаю, ведь Германия прошла очень большой путь вот после поражения, путь осознания того, что случилось. Как я говорила, например, американцы делали это такими как жесткими, внешними мерами, да, вот так мордой-то их в это тыкали, и им показывали, что они сделали. Нельзя сказать, что они не знали, что происходит. Они, как они сами теперь говорят, они, конечно, имели об этом какое-то представление. Но когда человек видит вот эти горы трупов, этот ужас, который представлял собой Освенцим, когда туда вошли союзные войска, он начинает что-то понимать. То есть это был длительный период, длительный процесс воспитания, самовоспитания этой страны. И хотя там сейчас тоже возрождается где-то там неофашизм и так далее, и так далее. От этого совершенно не свободна Европа. Это вовсе не есть только русское явление. Мы же все время живем, нам кажется, что у нас одних так. А у нас всегда не у одних так. Мы всегда живем в каком-то окружении, и кругом происходит, может быть, не то, что-то другое, но много похожего во всем. Мне, например, делала ретроспективу советского и американского кино 30-х годов. Оказывается, у нас очень много похожего было.
Да, конечно.
А нам кажется, что ничего не похоже, да?
То есть большой это... стиль, нет, ну все, весь большой стиль...
Не только, там много очень частностей, вообще это просто для меня самой было поразительно, как много есть похожего. Есть дух времени, есть как бы, ну, общее развитие человечества и так далее, и так далее. Есть масса вещей, которые делают похожим даже через железный занавес. Но когда я вот думала о том, где же корни, вот так копаешь, 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 где же корни этого явления? Мне печально сказать, но я поняла, что корни – это сам человек. Это сам человек, вот его устройство. И человеку надо, ведь то, что как бы так предохраняет от фашизма, можно назвать это цивилизацией, можно назвать это культура, но это очень большая работа человечества над самим собой. Это просто огромная работа. И если эту работу не делать...
К сожалению, это не передается через поколение. Это надо делать
это
каждый день.
Делать, должен делать вообще каждый.
Это как зубы
вообще
чистить.
Каждый. И это надо делать постоянно. И это нельзя вдолбить в голову только со стороны. Это еще дело самого человека.
Ну да, мысли приходят в голову изнутри, как говорил я, жилец.
Нам дозвонилась Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Вот первый вопрос относительно благотворности культуры в смысле воспитания антифашистского сознания в человеке. Mm. Мне кажется, что это все не так просто. Просто даже пример Лени Рифеншталь, которая на исходе жизни... продолжал утверждать, а я смотрела и Нюрнберг, и Олимпию, что она вот не понимала, и ей не в чем раскаиваться. А вторая вещь, которую я хотела спросить, вот первая, как вы к этому относитесь, к феномену Лени Рифеншталь, а вторая вещь, вот как раз то, о чем вы только что говорили, об общности тоталитарного, скажем, немецкого кино и советского кино. Вот две самые крупные фигуры, пожалуй, это Александров и Ранний Пырьев. Вот потому что, когда я вижу вот эти национальные костюмы в кубанских казаках, я вспоминаю вот из того же самого «Триумфа воли» девушек в национальных костюмах баварских, приветствующих участников съезда. И Орлова, как некоторый наш советский вариант, Марлен Дитрих, вообще не говоря уже о той позе нога на ногу, как она сидит в цирке, это один в один из «Голубого ангела». Там очень много общего, и вот там сел Эрдман, а Александров доделывает безумно смешной фильм.
Наталья, понятный вопрос, у нас две минуты, к сожалению, до конца эфира. Значит, первое, Рифеншталь, вот, пожалуйста, Маюшна.
Культура не гарантирует от фашизма, это точно. И вопрос, который задавал о гении злодейства.
Две вещи, не совместные. Вещи, да. Совместные.
К сожалению, совместные, да. Вполне. Но, тем не менее, там, где больше культуры, там меньше шансов. Что касается Лени Рифеншталь, она никогда не раскаялась. Как бы она как была, какой она была, такой она и осталась. Я совершенно не согласна относительно Александра Ивапырева. Сколько я автор статей как раз на эти темы. Возьмите киноведческие записки номер 45 и номер 50. Они касаются Александрова, а Пырьеве я писала отдельно. Это сказки. Вот это американская сказка. А баварские костюмы я очень люблю. Они у меня под окном каждый день их вижу. Это красивые костюмы. Они веками, веками создавались.
Но вы знаете, стыки... качества. Это да. Но, тем не менее, стыки фильма «Триумф воли», да, с советской документалистикой такой, вот, да, пропагандистской.
Кубанские казаки — это сказка. Там никакой документалистики близко нету. Это обыкновенная нормальная сказка. Но... Возьмите первый номер киноведческих записок. Я там написал подробную статью по пропу. Проп был такой ученый, который написал...
У нас, значит, да, у нас полминуты до конца эфира.
Морфология сказки.
Маечно, да. Секунд за 20 уложитесь. Что делать, чтобы фильм «Обыкновенный фашизм» перестал быть актуальным в России?
Нормализовать жизнь. Жизнь нормализовать. И причем нормализовать ее, ну, кто это может сделать, я этого не знаю, на уровне мозгов. Это очень трудно, это почти невозможно. Это происходит во всем мире, как я уже сказала.
Спасибо, Маэшна.
Вот Артем Назаров прислал на пейджер нам такое сообщение. А я пойду под портретами Шендеровича.
Да, ну опрометчивый поступок, ладно.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Эмма и Уильям Гамильтон и адмирал Горацио Нельсон. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Леонарда Коэна. Во второй половине часа передача «Колобок» с рассказом о японской кухне и завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Майей Туровской была Вероника Баде, продюсер программы Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо. Все свободны.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.